Во-вторых, если нужно пробудить Божью Церковь, если верующих нужно привести к жизни большей самоотверженности для Иисуса и Его служения, если потоки живой воды должны излиться на них, если интересы Царства Христова и спасения душ должны стать их первой целью в жизни и устремлением, как этого хочет Бог, труд должен начаться в них. Они должны позволить Богу разобраться с грехом в личной жизни. Познать Бога в Его святости можно только в Его святилище, в Его святом месте. Если мы в истинной вере и преисполнены желанием жить для других, мы должны лично познать избавление от греха Его силой в Его храме и в нашем теле, в Его доме, в нашем сердце. Начните от святилища моего. Пусть оскверненный храм очистится. Пусть с грехами в сердце разберется Бог, и будет исполнено слово. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Глава 7. Свидетельствующая Церковь. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Деяния 1.8. Вот объект и условия благословения Духа Святого в день Пятидесятницы. Объектом было не просто то, как часто говорится, зарождение христианской церкви, а ее оснащение для служения свидетельства о Христе до края земли. Условием было желание получить благословение для этой цели, готовности идти до края земли. Любовь Бога объемлет весь мир, она безгранична. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, который хочет, чтобы все люди спаслись, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. На кресте Христос умер за всех. Он есть умилостивление не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. У подножия престола Он дал поручение: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». Итак, обетование Духа Святого в полноте силы, как в день Пятидесятницы, дано с одной целью. Эта цель – привести жизнь Церкви в целом и каждого верующего в отдельности в гармонию с волей Отца и делом Сына, чтобы они жили только для того, для чего живут Бог и Христос, для славы Божьей в спасении людей. Вечный Дух, через которого Христос принес Себя в жертву Богу за всех, это Дух, пребывающий ныне в нас. Он пришел, чтобы прославить Христа, чтобы продолжать свое дело прославления Отца в нас и через нас. Дух пришел, чтобы наполнить нас своей любовью, рвением и силой, которые позволят нам жить и умереть так, что каждый сможет познать любовь Божью. Когда мы отдаемся этому и ждем у Божьих ног Его приказаний, на нас снизойдет сила Духа Святого. Молясь за пробуждение и могущественное обновление Святого Духа Божьего, действительно ли мы проповедуем людям Божьим, что единственное, что ближе всего к сердцу Божьему и для чего Он желает дать Духа в силе, это позволить каждому своему чаду жить всецело и безраздельно для Его славы и для Царства Его Сына. Проповедуем ли мы, что единственное условие, на котором мы можем ожидать могущественного пробуждения, обновляющего народ Божий, это готовность отдаться во власть Духа Святого, чтобы Он нас использовал для свидетельства о Христе в мире, который его еще не знает. Это свидетельство начнется в Иерусалиме, дома. Оно будет распирать сердце и не прекратится, пока не достигнет каждого. Миссионерское пробуждение на внутреннем фронте может быть лишь частью более широкого пробуждения, возвращения верующих к жизни истинной и исключительно духовной преданности Христу и служения Ему. Истинное духовное пробуждение в христианской жизни будет силой миссионерского пробуждения. Подумайте о его безграничной важности. Посмотрите на мир Божий, отпавший от него, находящийся под властью лукавого Бога этого мира. Посмотрите на всех этих тысяч миллионов людей, которые никогда не знали, что Сын Божий пришел с небес, чтобы стать их спасителем. На каждом из них покоится любовь Божья. Кровь Христа взывает к каждому и способна исцелить каждого. Дух Святой дан, чтобы принести Евангелие каждому. Церковь была взята Христом в долю в великом деле приведения мира к Богу. Она потерпела ужасный крах своей миссии. Все мольбы слуг Божьих принесли очень мало результата. А разве это не единственное под солнцем, что имеет больше последствий, чем что-либо еще? В истории отдельных людей есть тысячи фактов, обладающих исключительным интересом и важностью. Но разве это не превосходит по важности и силе все остальное, то, что Бог возвратит мир к себе? Что каждая тварь воздаст ему славу, его как Бога? Что погибающий мир познает спасение Божье? Я снова говорю, слава Бога и спасение миллионов зависит от того, как церковь пробудится для исполнения своего долга. Ничто не может превзойти важность великого миссионерского пробуждения. А какова должна быть суть истинно свидетельствующей церкви? Возрастание интереса к миссионерству, вызванного сообщениями миссионеров и трогательными призывами, этого недостаточно. Это лишь на время, это приходящее. Нам нужны самопожертвования и энтузиазм, уходящие своими корнями, силой и постоянством, несмотря на все перемены вокруг, в личную приверженность Иисусу Христу, в жизнь, укорененную во Христе. В христианском общественном мнении должна произойти великая революция, если Церковь Христа действительно должна исполнить дело, предназначенное ей Богом. Нужно не что иное, как революция. И она осуществится лишь силой Святого Духа, потому что лишь Дух Святой может восстановить здоровье всего тела со всеми его членами, чтобы ради Царства Божьего был его радостью и завершением. Это произойдет так же естественно, как то, что здоровое дерево дает здоровый плод. Вы подумаете о его определенной перспективе. Нет более ужасного симптома тщедушной и болезненной жизни, чем то, что мы так привыкаем к этому, что не верим в возможность каких бы то ни было серьезных перемен. Мы успокаиваемся и довольствуемся тем, что есть. Мы находим основания рассматривать наше состояние как наилучшее из всех возможных на земле. Давайте настроим сердца на цель, силу и обетование Божье, пока не увидим, что Он – созидающий все по своему соизволению, только и ждет, чтобы проявить благосклонность и дать свой Святой Дух тем, кто его просит. Бог страстно желает спасения людей. Доказательство этого – дар его Сына и Духа Святого. Бог страстно желает спасения людей. Доказательство это – дар его Сына и Духа. Бог страстно желает сделать из нас своих сотрудников, участвующих в славе и счастье его дела. И для каждой заповеди верно обетование – «Довольно для тебя благодати моей». Вплоть до последней великой заповеди всякая тварь послушание действительно возможно. С ним неизменно связано обетование Духа Святого. Давайте же верить, что миссионерское пробуждение возможно сначала у нас, а потом за границей. Бог может это сделать. Бог жаждет преобразовать сердца своих детей так, чтобы Царство Христово стало всепоглощающей страстью их жизни. Он сделает это для тех, кто взывает к Нему об этом. Когда Он будет осуществлять это преобразование, пробудятся и благословятся также и другие. И вместо того, чтобы, как при большинстве пробуждений, обращались грешники, и это приносило бы лишь временную теплоту и подъем, а не приведение их к жизни полного посвящения себя, пробуждение имело бы более широкое воздействие. Все потому, что пробуждение, начинающееся с детей Божьих и нацеленное не на что иное, как на то, чтобы каждый из них сделал расширение Царства единственной целью и радостью всей своей жизни, вскоре перельется на неспасенных у нас и за границей, и их новое рождение приведет их в здоровую атмосферу служения в силе Духа Святого. Такой результат слишком в малой мере достигался при обычном пробуждении. Мощное, преобразующее пробуждение возможно. Невозможное человеком возможно Богу. Есть определенные перспективы такого возрождения, если люди Божьи готовы искать его и приветствовать. Обетование Отца, обетование нашего Царя, данное при восхождении на престол, обетование Пятидесятницы означают не меньше, чем «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Стоит только церкви заявить о своем наследстве, она получит ничуть не меньше этого. Не молиться ли нам, как никогда раньше, о пробуждении в жизни народа Божьего, которое позволило бы им исполнить свой долг перед Богом и миром, которое сделало бы миссионерские усилия на самом деле высшей целью, главной славой Церкви? Если нужно что-то еще, чтобы побудить нас к такой молитве, пусть это будет следующее. Пословица говорит «какова мать, такова и дочь». Жалобы миссионерских церквей на слабость многих наших обращенных вполне понятны, если мы посмотрим на общий настрой наших христиан на родине. Влияние пробуждения верующих в старых церквях на миссионеров и обращенных за границей будет бесспорно и крайне благословенно. Сила Духа Божьего в материнских церквях, явленная в большем их самоотвержении, неизбежно повлияет на все их ветви в других странах. Мы не можем дать им больше того, что у нас есть. Так не умолять ли нам Бога, чтобы то, что мы им даем, было действительно потоками живой воды во всей их божественной чистоте, изобилии и живительной силе, так как они текут из-под престола Бога и Агнца. Глава 8. Божья любовь к миру. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Ключом к пониманию этого чудесного места обычно считается слово «всякий». Это слово дало тысячам людей смелость сказать «всякий» значит и я. Любовь, сын, жизнь – все это для меня. И многие искренние служители, молясь о самом безнадежном случае, находили силу в уверенности, что «всякий» не означает ничего другого, чем «все». Никто не исключается. Я могу дерзнуть и сказать каждому, что для него любовь, для него сын и для него жизнь вечная. Это индивидуальный смысл этого слова, но он также включает и более широкий смысл, всеобщий. Оно говорит о каждом чаде в этом мире, что для него любовь и жизнь. Поэтому мы, утверждая, что верим в эту истину, должны не только иметь веру, чтобы возвещать ее каждому нуждающемуся, с которым встречаемся, но и позволить ей в полной силе проявиться в нас, во всем своем божественном величии, так как она провозглашает право каждого на любовь и жизнь Сына Божьего. И мы не начнем по-настоящему ее понимать, пока каждая мысль об этой любви не будет в нашем сердце неразрывно связана с той благословенной истиной, что любовь принадлежит всем. Когда мы ожидаем, что Дух Святой откроет нам, как жаждет эта любовь овладеть всеми, для кого она предназначалась, мы обнаружим в этом слове «всякий» настоятельную мольбу о жизни, всецело отдающейся исполнению этой любовью и находящей свою единственную радость и славу в жизни для того, для чего живет Бог, чтобы возлюбить и спасти этот мир. Применительно к отдельным людям мы употребляли это слово исключительно в качестве призыва к ним прийти и принять Христа и вечную жизнь. Бог же имел в виду, что в полном своем значении это должно быть призывом к искупленным им, тем, кто действительно понимает смысл этого и верит в эту истину. Рассматривать каждого собрата как одного из этого множества всяких. И мы не должны успокаиваться, пока все не познают ту любовь, в которой есть и их доля. Эта мысль приводит нас к некоторым из великих тайн искупления. В Откровении любви Божьей говорится об уделе, в который Христос взял своих людей, о том, что Он поставил Себя в зависимость от них в продолжении и завершении Его дела. И величайшая тайна из всех – об их ужасной неверности к этому, к их святому призванию. Прошло почти 19 веков с тех пор, как Он изрек славное слово, сочетающее в себе указание и привилегию – Евангелие для всей твари. Однако 2/3 рода человеческого никогда не слышали о Боге. А из оставшейся трети более половины живут в неведении чудесной любви и жизни, которые Он явил нам, чтобы мы могли одарять ими других, могли принести их всем. С небес Божьих это слово «всякий», как солнце в его безграничной и безмерной славе, сияет на каждую душу, умирающую во тьме. Нам оказана честь, как тем, кому перепоручена любовь, кто живет, наслаждаясь его силой и благословением, иметь общение с тем, кто изрек великое слово «всякий», и подобно ему жить и умереть, чтобы она стала известной. А большинство из нас довольствовались принятием слова для себя и держали эту любовь взаперти в своих собственных эгоистичных сердцах. Но лучшие из нас жаждали, молились и жертвовали всем, чтобы мы ничего кроме этой любви не знали, чтобы наше сердце и жизнь могли всегда быть переполнены ею, чтобы и другие пили ее. Если должно прийти пробуждение, более великое, более глубокое, широкое, чем любое из прежних, одна великая часть его силы будет заключаться в том обличении, которое он с собой принесет. Многие из нас будут обличены в грехе и в стыде всей плотской легкости, удобства и потакания своим желаниям, в которых мы жили. В то время как умирающий, погибающий мир – порученный нам, ждал нас, а бесконечная любовь, отдавшая себя нам, скорбела о том, что мы были так медлительны, не шли к людям и не рассказывали им о ней. Обличение в грехе должно быть больше, глубже, шире, чем раньше. Суд должен начаться с Дома Божьего. Великие глубины должны расторгнуться. Формальность и мирская суета, эгоизм, самоуверенность и самодовольство большей части нашего христианства вынуждены будут выйти на свет реальной жизни, поклонения, самоотверженности и самопожертвования в силе Духа Святого, к которому призвал нас Бог. Прежде всего, грех, заключающийся в том, что Божья любовь к миру дана нам в сердца с одной целью, чтобы мы возвещали о ней другим, а мы поздравили себя с малыми дарами серебра и золота, на которые мы попытались обменять наше личное служение, станет для нас таким обжигающим, что наше покаянное исповедание и наш плач о прощении и избавлении вызовут целую революцию. Мы действительно будем сокрушаться и ожидать, что Дух Святой пробудет в нас жизнь Иисуса Христа, и каждый из нас, как и Он, в требуемой от Него мере сможет жить исключительно для славы Божьей в спасении заблуждающих. Грех этого пренебрежения в Церкви Божьей, то есть непринятия и непровозглашения этого великого слова «всякий», применительно к любви Божьей, жизни не для того, чтобы говорить людям о Божьей любви, имел и имеет такие ужасные последствия, что даже христиане не могут осознать, что имеется в виду. Нам говорят, что каждый год 30 миллионов неверующих переходит в полную тьму. Почитаем годы и подумаем, что это продолжалось века с тех пор, когда Христос дал эту великую заповедь своей церкви как девиз. Разум отказывается это понимать. Вроде бы эта чудесная любовь Божья могла вмешаться, могла сделать и больше. Нам кажется, что слишком ужасно возлагать на церковь и на нас, сегодняшних христиан, тяжесть и вину за эти погибающие толпы людей. Но это так. Вечная любовь послала Сына, чтобы явить Себя на земле. Сын поручил ее своим ученикам, своему телу, церкви, в самых простых словах. «Несите эту любовь всякой твари, всем народам, до края земли». Это единственное, для чего церковь была послана в мир, так, как был послан и Он. Ни для чего больше. Хотя и не всегда. И не выполнена эта святая миссия лишь из-за эгоизма, неверности и пренебрежения со стороны церкви. Многие говорили, мы играли в миссионерство. Однако как мы поздравляем себя с любым пробуждением интереса к миссиям? А тем временем количество верующих, действительно идущих путем Христа, считающих своей радостью отдавать все свое сердце и силы жить и умереть в молитве ли, в труде ли, для славы Божьей, спасения других, таких очень мало. Ничто не может изменить этого, кроме пробуждения, которое мы еще не знали. Пробуждение, которое божественной силой Духа Святого откроет глаза верующих, и они увидят, какими неверными и заниженными были их представления о жизни, которой Бог хочет, чтобы они жили. Пробуждение, которое оживит последнюю заповедь Христа в сердце каждого истинного верующего. Пробуждение, которое потрясет и воздвигнет наши церкви, которое отделит для неэгоистичной и немирской жизни всех, кто желает полностью жить для Бога. Пробуждение, которое свяжет воедино всю церковь энтузиазмом для Христа и Его Царства. Пробуждение, в котором истинное следование и подражание жизни Христа в том, чтобы жить исключительно для того, чтобы предать любовь Божью гибнущим людям, станет приметой нормальной христианской жизни. Будет задан вопрос, и он крайне необходим и естественен. Как же так? Если Бог действительно хотел, чтобы Его дети несли Его любовь своим братьям, так, как ее нес Христос, живя и умирая за ее, как же могла Церковь так явно не справиться со своей миссией? Действительно ли Слово Божье учит такому самоотвержению и требует его? Достижима ли на самом деле такая степень благодати, такое состояние? Не нужно ли нам принять во внимание слабость человеческой природы и рассматривать нынешнее состояние Церкви как все, чего можно действительно ожидать? Да, мы действительно должны принять во внимание слабость человеческой природы, но только в гораздо большей степени, чем это обычно делается. Нужно видеть, что человеческая слабость – это такое крайнее бессилие, что жизнь Божья на земле абсолютно невозможна. Если только не ожидать и не испытать сверхъестественной силы действия Духа Божьего. Если снова задать вопрос, как же можно, если Слово Божье все так просто излагает, больше не искать и не познавать этой силы Духа Святого, ответ снова приведет нас к тому, что мы назвали корнем зла в низком уровне состояния церкви. Это происходит потому, что чудесные заповеди и обетования Божьи понимаются и принимаются в каком-либо человеческом смысле, а не в их божественном, живительном значении и силе. Давайте снова обратимся к нашему тексту и посмотрим, что изменилось бы, если бы Дух Божий действительно открыл нам истинный, божественный смысл этих слов. Посмотрите на три великие тайны, о которых здесь говорится. Гибнущий мир, любящий Бог и Христос, дающий жизнь. Задумайтесь и попросите Бога, серьезно, настойчиво, с верой, открыть вам глаза и дать увидеть гибнущий мир. Затем сосредоточьтесь на том, чтобы во свете Бога и вечности правильно увидеть состояние этого мира. Может быть, стоит начать с цифр. Известно, что как минимум 100 тысяч человек каждый день переходят из тьмы, не озаренной Евангелием, в кромешную тьму вечности. Статистика на 19 век. Это больше одного человека в секунду. Пока мы наслаждаемся, одна секунда за другой срываются в пропасть в полном неведении о Боге и о Его любви. И в мире миллиард таких людей, все они живут и умирают в этой тьме. Библия говорит, чтобы всякий верующий не погиб, без Христа они погибнут. Поразмыслите некоторое время о всех невероятных грехах и о всем несчастье, которое подразумевает жизнь на земле, а затем о всей безнадежности будущего этого мира. Прочитайте книгу какого-нибудь миссионера, рассказывающую о конкретном поле деятельности, четко определяющую нужды людей, живущих там, и скажите Богу, что вы действительно хотите познать тот мир, в котором вы живете, частью которого вы являетесь, для которого вы и должны жить». Если мы не изучим этот мир и не осознаем его положение, мы никак не сможем познать Божью любовь к нему или свое призвание. Или задумайтесь о том, что говорит Писание о Боге века сего, об ужасной силе, которая обладает абсолютной властью и владычеством над этими людьми, держит их во тьме и в нищете. Найдите, в чем заключается сила заблудших в поле деятельности миссии и ужас их положения. Или обратите взор ближе – на безбожные массы населения в каждой христианской стране. Некоторое время поразмыслите над состоянием необращенных, которых вы знаете, друзей, которых любите, людей, с которыми имеете дело. Тысячи знакомых вам лиц, и представьте, что все они составляют вместе этот гибнущий мир, посреди которого вы должны быть сияющим светом, струящимся источником жизни. Тогда вы начнете видеть, что нужно время, силы, желание и молитва, чтобы воспринять божественный смысл слова «мир» и слова «всякий» – единственную надежду этого мира. Затем подумайте о любящем Боге и этом мире, который Он сотворил для Себя, чтобы Он был Его радостью и славой. Грех Его – это такое огорчение для Него, что Он едва не раскаялся в том, что Его создал. Страдания и мучения Его созданий – такое горе для Него, что Он сделает все, что только возможно – не забрав у них свободной воли и способности к самоопределению, которыми Он одарил их как часть Своего образа. Он доказал это, отдав Своего собственного Сына. В любви, превосходящей разумение, любви, представление наше, которое так неадекватно, сердце Бога изливается в бесконечном сострадании и желании спасать и благословлять. Любовь Божия покоится на каждом из этих гибнущих миллионов. Разум не может этого воспринять. Но Дух Божий мог бы дать сердцу понять это, если бы мы только отдались ожиданию того, что Бог исполнит нас этой любовью. Любовь Божия доказана тем, что Он отдал Своего Сына, то есть Себя. Отдав Христа, чтобы тот стал человеком, Бог доказал, что Он желал, чтобы человек стал с Ним единым целым. Вся Его любовь и любовь Божия предназначены для того, чтобы человек мог стать соучастником божественной сущности. И это чудесное, благословенное слово «всякий» из нашего отрывка указывает, что любовь дана всякой твари. Самый низкий, самый опустившийся, отверженный и совершенно отчаявшийся человек – любовь для него. Любовь стремится к нему и способна восторжествовать над ним. Иисус Христос пришел в мир с одной единственной целью – явить эту любовь Бога людям. Он говорит о ней, Он жил ради нее, Он умер, чтобы принести ее нам. Это была Его единственная цель – Его единственная слава, страсть и сила его жизни. Это была сама его жизнь. Она обладала им, и он не знал никакой другой радости. И когда он молился, чтобы «любовь, которую ты возлюбил меня в них, да будет», он имел в виду своих учеников точно так же, как и себя. Он хотел, чтобы у них она была. Чтобы они жили ради нее, находили свою славу и блаженство, неся и возвещая ее. А теперь подумайте об этом Христе, дающем жизнь. Бог дал ему, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Слова «всякий» и «верующий» неразрывно связаны. Но как можно верить в того, о ком не слышал? Так что же, Христос здесь ошибся? Неужели, явив любовь и завоевав жизнь, он не позаботился о том, чтобы его весть стала известной? Истинно нет, он об этом позаботился. Он сделал так, чтобы всякий верующий, всякий член его тела разделил с ним славу и блаженство возвещать людям о божественной жизни и любви. Сила самораспространения, являющаяся признаком всякой жизни и любви, должна была найти свое высшее проявление в его церкви. Жизнь каждого верующего должна была стать семенем, порождающим плод порода его. Увы, как мало церковь это понимает, мало этому учит, что каждый верующий точь-в-точь, как каждая ветвь дерева, существует только для того, чтобы приносить плод и благословение для славы владельца сада и для жизни людей. Христос поручил любовь Божью своему народу, верил им себя и вечную жизнь, чтобы каждый, кто верит в великое слово «всякий», мог слышать и жить. И христиане утверждают, что верят в то, что сотни миллионов людей переданы на их попечение, и они должны проповедовать им Евангелие, исполняя самое неотложное и важное дело в мире. Но однако довольствуются тем, что из своего изобилия выделяют несколько фунтов в год. А умы, сердца и силы свои они придают интересам времени. Они не представляют себе истинной христианской жизни, призвания, славы и блаженства жить как Христос, чтобы передавать любовь Божию гибнущему миру. Нам действительно нужно великое мощное пробуждение. Давайте молить Бога о том, чтобы оно началось незаметно с нас. Оно откроет нам силу трех великих слов. Гибнущий мир, спасающий, любовь Божия и Христос, через членов своих несущий жизнь в этот мир. Как бы мало мы ни осознавали, что нам делать, или как бы бессильны мы ни были сделать то, что видим из этого великого труда, давайте непрестанно предлагать себя Богу жить для Него, а не для чего иного, как только для того, для чего живет сам Бог. Он вдохновит нас, направит и даст дерзновение. Когда великое пробуждение начнется в наших собственных сердцах, оно уже начнется и пойдет дальше. Мы обретем новую уверенность в молитве и новую силу в труде. И наш труд будет иметь новую радость, когда мы поймем, что это верность великому делу, берущему начало в любви Божьей, закон в жизни Христовой, силу в силе Духа Святого, объединяющего нас с Ним в деле завоевания мира для Бога.